Алексей, прошу, начинайте.
Я в курсе несущий. Это же два раза не сказал. Если не писать, себе на сайте. Не сейчас ты собираешься. Все странно. То, о чем сегодня хочу рассказать, это некое развитие того, о чем я рассказывал, ну, теперь уже, наверное, несколько лет назад. Если кто застал и помнит, разговор шел о роли эмоций, то, как эмоции вообще влияют на формирование адаптивного поведения и какова роль эмоциональных оценок в искусственном интеллекте, естественно, ну и как он должен учитываться при создании интеллекта искусственного. Соответственно, общая такая когнитивная архитектура, она требовала некого наполнения, и не ответив на вопросы, а все-таки что такое память, как происходит процедура обобщения, как все это взаимосвязано, ну это все такой пустой разговор. Поэтому работы по конкретизации и наполнению этого всего привели к некой концепции, которая вот сейчас владеет там, моим умом, вот Дмитрий Шабанов вместе со мной, мы работаем вместе, и выливается в некие модели, которые мы реализуем, программируем. Рассказ, который сейчас пойдет, это, наверное, ну, больше так наше видение того и описание тех моделей, с которыми мы работаем. Поэтому там, где я смогу сослаться на авторитеты, я буду это делать, ну а там, где будут наши там рассуждения, я буду махать руками и пытаться сделать это не более видно. Конкретно будем говорить о памяти, обобщении, и исходя из того, что мозг более-менее одинаково работает с информацией на разных уровнях, пытаться показать, как эти принципы реализуются, например, в зрительной коре, где все это достаточно наглядно и хорошо визуализируется. Ну, общее представление о мозге, если рисовать очень широкими мазками, есть информация, эта информация через таламус или там другими путями распределяется по пространству коры, с пространства коры собирается обратно и идет дальше. То есть, казалось бы, все так просто. Сама кора делится на зоны, зоны имеют разную специализацию. Известно, что одна зона отвечает там, какая-то за моторные реакции, какая-то отвечает за речь. Слуховые, зрительные, первичные, зрительные, вторичные и так далее, и так далее. А при этом забавно, что если посмотреть на строение самих зон коры, то есть развитие коры, то выясняется, что в принципе почти все зоны устроены более-менее одинаково. Единственное, какие-то преобладают нейроны одного типа, какие-то другого, но сказать, что есть какие-то принципиальные отличия, там, ну, наверное, даже не скажешь. Вот. Как выглядит такая типичная зона коры, принято выделять 6 слоев, и если очень схематично, то по одним нервным волокнам сигналы приходят в кору, приходят это 3-4 слой коры, там распространяются по пространству коры, затем есть нейроны, которые как-то манипулируют с этими сигналами, и уже по эфферентным волокнам сигналы из коры выходят. Если посмотреть на строение мозга и вообще из чего же он устроен, то выясняется, что большая часть мозга это белое вещество. Вот то, что по краям это кора, внутри древний мозг, а все, что заполняет это пространство, это белое вещество. Вот это белое вещество на самом деле это аксоны, которые образуют проекции одних зон коры на другие, древнего мозга, там структуры. Ну, короче, вот это те самые нервные волокна, которые соединяют одну зону коры с другими, одну часть мозга с другими. Вот система коммуникации. Если, ну, естественно, что эти связи достаточно хорошо изучены. Вот знаменитый проект Коннектомус, он удалось нарисовать более-менее подробно, какие зоны, куда что проецируют. Если вот взять картиночки и раскрасить, получается вот такая вот конструкция, если смотреть сбоку, Вот такая, если смотреть со стороны затылка. Видно, что каждая зона коры – это практически отдельный пучок нервных волокон, который идет, разветвляется и проецируется на другую зону коры. Что делает кора? Ну, во-первых, понятно, память. А во-вторых, понятно, что мы воспринимаем этот мир как дифференцированный, и в том многообразии сигналов, которые к нам приходят, будь то слуховые, зрительные там, или какие-то еще, мы в состоянии выделять некие устойчивые паттерны, говорить о том, что существуют объекты этого мира, существуют какие-то повторяющиеся явления. То есть мы этот мир делим на по какому-то принципу. Вот это вот деление этого мира на какие-то элементы, с которыми мы потом оперируем, которыми мы описываем эту картину, можно назвать задачей обобщения. Ну, а вообще, если говорить про слово обобщение, то понятно, что мы его можем применять в совершенно разных контекстах и использовать совершенно в разных ситуациях, ну и при этом интуитивно понимая, что имеется в виду. Что это обобщение, это некое такое объединение ничего-то разрозненного в что-то одно, но при этом вроде как и автономное, то есть отдельное от остального. Если пытаться формализовать задачу обобщения, то можно выделить несколько основных подходов. Ну, я так на скидку выделил 5 подходов. Первый – это такой философский семантический подход обобщения понятий. Когда у нас есть некий видовой признак, который характеризует нам группу явлений, мы можем, отбросив этот видовой признак, подняться выше и получить более обобщенное понятие. Ну, вот, например, здесь в тексте, это если у нас есть понятие «научные часы», то, отбросив то, что они имеют браслет и носятся на руке, мы можем перейти к понятию «часы». И вот, в принципе, с любым понятием мы можем такую операцию проделывать, что лучше будет семантики, когда строят семантические сети, или философы, когда строят свои сети. Затем говорят о сдаче чистого обобщения. Но в формулировке Розенблата она звучит так, что если у нас есть некий образ, который мы видим на одном участке сетчатки, и есть тот же образ на другом участке сетчатки, и если так получается, что вот эти образы независимы, то есть мы не можем их видеть, как нам все-таки узнать, что это один и тот же образ?
Алексей, мы можем вопрос
задать
по ходу дела, но давайте или предпочтите на все сначала посмотреть.
И то имеет право.
Ну, как ты делал?
Ну, давай так, ты немножко паузу возьми, потому что, может быть, я отвечу на твой вопрос там, в ближайшее время. Если не отвечу, ты как-то меня призываешь. Значит, затем подход такой есть. Задача классификации. Тогда мы говорим, нам известно несколько классов. Мы можем посмотреть на представителей этих классов, вынести какие-то закономерности относительно этих классов. И затем, когда у нас появляются новые объекты, принять решение, к какому классу нам стоит отнести этот новый объект. Вот такая вот вполне понятная задача. Затем есть задача кластеризации, когда мы говорим, а мы не знаем, какие существуют классы, но у нас есть объекты, есть представление о том, как эти объекты сравнивать. Либо задана матрица расстояния, либо мы научились считать в этом пространстве расстояние между объектами, и мы дальше хотим найти какие-то закономерности, которым эти объекты подчиняются. То есть нет ли такого, что в каких-то классах плотность выше, или какие-то классы там не центры, к которым прилегают объекты, при этом центры находятся на расстоянии друг от друга. Вот распределив каким-то таким разумным образом объекты, мы решаем задачу кластеризации. Затем есть такой подход факторный анализ, когда мы можем, представив, что у нас объекты в пространстве как-то распределены, то есть всегда есть описание, как мы описываем. Посмотрев на это со стороны, сказать, что оказывается, вот это облако, оно вытянуто в каком-то направлении, и мы можем привести направление, которое нам описывает наибольший разброс этих данных, наибольшую дисперсию, и, соответственно, сказать, что вот это первый там, главный фактор. Ну, а затем взять ортогональные направления, выделить остальные факторы, и получить новую систему описания, которая будет в каких-то смыслах достаточно удачной.
Вопрос. А все-таки ты выделяешь разные задачи или подходы? То есть последние три это были ну, классические задачи в машинном обучении распознавания образов. Причем достаточно ограниченные задачи.
Это достаточно ограниченные задачи.
Вот, а первое и второе было не совсем вообще понятно, что.
Но дело в том, что когда мы говорим про мозг, факту мы просто должны констатировать, что мозг вообще-то решает все эти задачи.
Ну да,
он решает все эти задачи. И, конечно, всегда хочется найти нет универсального алгоритма, который бы вообще-то вот все эти 5 задач объединил.
Не, ну а как ты относишься к универсальной индукции, как обобщению всех этих задач?
Смотри, я то, что буду дальше рассказывать, это как раз алгоритм того, как, ну вот в той модели, которую я делаю, решаются эти задачи. То есть я покажу механизм, который решает все эти 5 задач, и попытаюсь как раз показать, что он очень похож на то, как устроен мозг. То есть, наверное, после этого еще раз можно вернуться к твоему вопросу. Хорошо, есть вот эти задачи. Хочется сделать какое-то универсальное решение, которое нам их объединит. На каких элементах это делать? Ну, понятно, что есть нейрон, из которого состоит мозг. И самая, наверное, понятная такая очевидная модель, вот формальный нейрон, который имеет синаптические входы. Эти синаптические входы могут иметь разные веса. Затем мы можем сигнал, который подается, сделать взвешенное суммирование входа и весов. И дальше применить к этому делу некую пороговую функцию, которая нам скажет, сработает нейрон или не сработает. Вот такая пороговость срабатывания нейрона, которая здесь вводится, она следствие того, что известно, что реальный нейрон, его активность, она носит импульсный характер. То есть либо есть спайк, либо нет спайка. То есть нейрон, он не может вообще-то пребывать в таком промежуточном состоянии, он либо дает спайк, либо не дает. Вот попытка ввести пороговость срабатывания, это некая такая дань того, чтобы формальный нейрон был похож на нейрон реальный и, соответственно, сделать некую дихотомичность его работы. Но если немножко так вот покомбинировать методы, то можно сказать так, что нейроны, некоторые, по крайней мере, работают с достаточно высокой частотой, и если мы сдадимся малыми интервалами времени, мы можем посчитать количество импульсов этих интервалов и говорить так, что активность нейрона – это то, сколько импульсов попало в этот интервал. То есть, ну, вот такая вот частотная модуляция. Тогда можно говорить о нейроне как о линейном суматоре. Это не то, чтобы противоречие друг другу подходы, это просто, ну, вот, некое упрощение при описании работы реального нейрона. Соответственно, если мы говорим про линейный суматор, то с ним возможна очень такая изящная и удачная операция. Если мы будем обучать такой нейрон по хэбу, а обучение по хэбу – это если нейрон у нас по каким-то там причинам активировался, то мы будем увеличивать веса этих связей, которые при этом тоже активны. Если мы будем обучать, ну понятно, что если мы просто будем добавлять весам какие-то добавочки, то веса будут неограниченно расти, поэтому вводят нормировку и, ну, например, там делят на длину, на ровную норму вектор весов и получаются таймичные. Либо используют, если эту же формулу перейдят разложить, ряд, то можно прийти к правилу Оя, которое отрицательным членом компенсирует вот этот рост весов и дает тот же самый результат. Так вот, если мы будем такую процедуру применять, то нейрон удивительным образом на своих весах выделит первую главную компоненту того набора данных, который мы на него подводим. А первая главная компонента – это что-то, это не усреднение сигнала, это не его там суммация, это именно первая компонента с точки зрения факторного анализа. То есть некая такая штука, которая несет за собой достаточно глубокий смысл, и если вспомнить вот те 5 задач, которые мы собирались решать, то в принципе можно говорить, что вот такое простое правило Хэба, оно уже нам, ну если не решает, то по крайней мере приближает к решению задачи факторного анализа. Факторный анализ, да. Значит, ну, я обычно объясняю так, что представьте, вы работаете в отделе кадров, и к вам приходит трудно устраивается. То, что вы можете, это записать с них какие-то формальные данные, рост, вес, образование, возраст, желаемую зарплату.
Я думаю, если ты услышал окончание вопроса, то да, факторный анализ это...
Насколько фантазии хватит, насколько...
Метод главных компонент. Анализ главных компонент, ну...
Метод главных компонент, факторный анализ это родственный.
Это очень родственный, да.
Вопрос процедуры просто как-то вычисляется, дальше. То самое, ну, короче, если уж начал сразу договорил, но вот если как-то дровить записать эти данные, вдруг обнаружу, что... А оказывается, есть некая зависимость, которая часть из них объединяет. Желаемую зарплату, там, зарплату на старом месте работы, то, как отвечал на вопросы, насколько логично отвечал, насколько и так далее, и так далее. Вот этот параметр, который нигде не фиксировался в анкете, но который за многим стоит, называется интеллект. И вот интеллект – это и есть некий скрытый фактор, который закоррелирован с многими вопросами, которые задаются. То есть, по большому счету, если есть некие данные, коррелированные между собой, то может существовать, ну, обязан существовать некий фактор, который коррелирован со многими из вот этих параметров и объясняет многое поведение из вот этих наблюдаемых признаков. Но сам при этом может быть ненаблюдаемым. И вот выделение такого ненаблюдаемого свойства, которое только через признаки себя проявляет, это и есть факторный анализ. На самом деле, если полезно, что является причиной, оно не всегда является причиной, ну как всегда, корреляция говорят, что корреляции не говорят о причине эффектной связи, но на нем не так.
Говорят, там не обязательно корреляция, может быть, просто взаимная информация в более общем случае.
Иногда фактор это и есть та причина. Иногда фактор это может быть не причина, но, наверное, фантомная вещь, которая на самом деле не существует, но которая, тем не менее, каким-то образом объединяет и запоминает. Значит, если мы теперь возьмем нейронщики и заставим их как-то совместно пытаться работать с поступающей информацией, то нужно из них сделать такой обобщенный фильтр Кэба. Идея крайне простая. Если мы возьмем нейрон, который выделил первый главный фактор, и восстановим его информацию, то есть то, как этот фактор влияет на эти данные, и вычтем это влияние, то оставшиеся данные тоже станут данными, и к ним можно применить ту же самую процедуру и опять найти первый главный фактор. И вот обращенный фильтр Кэба позволяет вычислить все факторы вот таким операционным методом. Это называется алгоритм повторного оценивания, а есть более изящные методы, которые дают тот же самый результат, это алгоритмы декорреляции, когда мы... Вот они уже больше похожи на карму, поэтому вот так же рисунчик. Вот представьте, что у нас есть нейрончики, которые распределены по поверхности кары. Есть входные аксоны, то есть вот маленькие точки этого нейрона, и входные аксоны, которые проецируют на эту кору какую-то информацию. И вот теперь, если мы возьмем один нейрон, то у него можно выделить две области. Большой кружочек – это рецептивное поле, то есть то поле, за которым он следит. То есть какие входные аксоны попадают в его пространство отслеживания. А маленький кружочек – это поле, в котором он занимается торможением соседей. И теперь можно представить конструкцию, когда в каждом таком маленьком поле мы находим нейрона-победителя, то есть тот, который сработал на поступивший сигнал наиболее сильно, и тормозим активность всех соседей. Не даем им, соответственно, обучаться. И вот если мы будем обучать по такому принципу, то у нас внутри вот этих вот зон подавления будут выделяться факторы ортогонально друг другу. То есть, и потому что остальным ничего не останется, кроме как обучаться, когда будут молчать факторы, которые уже чему-то обучились. То есть они свою компоненту забрали на себя. Соответственно, остальные будут обучаться в свободном виде. Я пока накидываю такие моменты, не пытайтесь уловить логику. Логика появится несколько позже, когда мы все это попытаемся сократить. Значит, одна из задач, о которых мы говорили, это задача кластеризации. Да? Задача кластеризации, она в практических реализациях ключится все практически, я не знаю, по крайней мере, если не брать покупки, я молдарит. Когда мы сука алгоритм, это приближение максимизации. То есть, если у нас есть какие-то данные, и есть некое представление о количестве кластеров, которые мы хотим получить, или нет даже такого представления, а просто берем, говорим, что все один кластер, то мы можем рассчитать параметры вот этого одного кластера. Ну, например, самое простое это взять и посчитать его центр, средний. Посчитали, хорошо. Затем мы можем посчитать разброс, который существует по этим данным. И затем мы можем посмотреть и принять решение, что если какие-то данные выходят слишком далеко за параметры этого кластера, то взять и создать из них самостоятельный кластер. Как только мы создали какой-то еще хотя бы один самостоятельный кластер, появился новый центр, мы можем взять и пересчитать все данные заново. пересчитать все данные назад и перераспределить все наши данные по вот этим новым классам. Это стадия передвижения. Точнее, это стадия максимизации, когда мы взяли и вот после этого перераспределения получили уже некое деление на кластеры, которое было лучше, чем предыдущее. А затем мы можем повторить эту процедуру, посмотреть, нет ли каких-то данных, которые и в эти кластеры плохо вписываются. Если плохо вписываются, создать новые кластеры и продолжать эту процедуру, пока у нас процесс создания новых кластеров не остановится и образы не станут перебегать из одного кластера.
Строго говоря, в классических алгоритмах задней максимизации там не происходит создание новых кластеров, они просто как бы фиксированным количеством существующих
переводов. Ну, где создавать новый кластер на первом этапе направления?
Нет, он работает при фиксированном количестве кластеров перераспределяет, просто он может начинать там с произвольного распределения по кластерам и
по шагам. Есть метод косрения, когда мы задаемся количество кластеров, и дальше у нас будет вот это.
В гауссовой смеси там тоже количество компонентов
есть, задается. Да, но есть эти же процедуры с добавлением, поэтому я, чтобы смешать всю одну кучу, как раз рассказываю процедуру с добавлением алгоритма добавления. Потому что количество кластеров заранее, как правило, неизвестно, и ну, хорошо, если у нас есть знания априорные о задачах, которые мы решаем, мы можем этим количеством кластеров задаться. Ну, а в общем случае приходится действовать с добавлением, это медленнее, но тоже дорого. Более изящный способ, чем метод косрения, который оперирует вот этими центроидами, центрами классов, это расщепление и распределение. Например, если мы говорим о том, что, скорее всего, наши данные распределены по гауссианам, то итоговый результат, который мы наблюдаем, это смесь нескольких гауссианов, и дальше неплохо бы их расщепить, так, чтобы в каждом кластере было гауссовское распределение. Тогда мы задаемся параметрами центра, задаемся параметрами распределения, если у нас многомерное распределение, то, соответственно, параметры многомерного нормального распределения, решаем вопрос, коррелированные у нас исходные признаки или нет. Если нет, приходим к диагональной матрице сигмы, если нет, то получаем корреляционную матрицу. Но смысл такой, что тот же самый EM-алгоритм позволяет нам тусовать, раскидывая по кластерам объекты и прийти в итоге к результату. А теперь сделаем некий акцент, что если мы захотим этот алгоритм реализовать на нейронных сетях, то у нас возникнет одна такая пикантная штучка. Нам надо будет помечать карту нейронов. Нам надо будет как-то воспоминания обзывать и говорить о том, что вот они к такому-то кластеру относятся. В той модели нейрона, которую мы только что описывали, об этом пока разговора не шло. То есть понятно, что для этого нужны какие-то дополнительные внешние структуры, которые эту функцию дают. Теперь такая задача. Предположим, мы хотим заполнить некий цельный образ. Вот вспомните, я представил ту картиночку, где некая на кору проецировалась по аксонным волокнам некая картинка. Ну, картинка условно понятна, некая информация. Вот картина. А у нас есть нейроны, каждый из которых сидит за неким рецептивным полем, который заранее меньше, чем эта картинка. Как мы можем запомнить всю картинку целиком? Ну, очень просто, да? Мы можем запомнить на одном нейроне, потом на следующем, который стоит на каком-то расстоянии, и вот так вот, взяв несколько нейронов, подстоящих друг от друга, мы можем получить так, что они будут покрывать все исходное пространство. Также со своим маленьким рецептивным полем. Правда, хорошо, да? Но есть нюанс. Для того, чтобы нам потом сказать, что это один образ, нам надо пометить все эти нейроны как-то так, чтобы они знали, что относятся к одному воспоминанию, к одному образу. Вот такая вот уже задача. Чтобы теперь понять, почему я это рассказываю и вообще, что это такая за задача, вот такого целостного запоминания, надо представлять, как взаимодействуют нейроны, как происходит их активация. Вот на картинке такая классическая история. Это синапс. Соответственно, нервный импульс, распространяясь по аксону, доходит до терминаля и приводит к тому, что там пузырьки, в которых уже заранее скапливается медиатор, высвобождаются, и медиатор выбрасывается в межсинаптическое пространство, то есть синаптическую щель. Соответственно, там, в самом вот в этом пространстве синаптическом, на поверхности клеточки находятся рецепторы. Это так называемые ионотропные рецепторы, которые воспринимают молекулы медиатора, и в зависимости от количества этих молекул и от того, как настроен сам синапс, дают свой вклад в общую активацию нейрона. Если суммарная активность достаточно высока, происходит спайк, и мы говорим о том, что вот нейрон был отклонен. Если у нас есть сигнал, который по времени какое-то время повторяется, то нейрон отвечает на этот сигнал последовательностью импульсов. И вот эта последовательность импульсов, последовательность спайков, называется регулярной активностью. Она так называется противовес того, что есть спонтанная активность. Тогда, ну, если справа посмотреть, это примеры работы англиозных клеточек, когда есть стимул, клетка отвечает серией импульсов. Бывают моменты, когда она видит там противоположный стимул, и, соответственно, происходит подавление ее активности. А вот в остальное время идут спонтанные импульсы, которые не имеют никакой видимой закономерности, которые имеют такую достаточно разряженную частоту. Вот эти спонтанные спайки, ну, составляют такую достаточно серьезную загадку, зачем же они идут, что же они делают вообще в конструкции. Вот на эту загадку в свое время ответил, ну, по крайней мере, достаточно убедительно, скажем так, выдвинул гипотезу на эту тему. Радченко, это работа у нас с спирами. По моему, на точке зрения, великий мужик, который заслужил Нобелевской премии. Да. Значит, его идея была такая, что когда приходят сигналы по аксонам, и синапс начинает свою бурную деятельность, то медиатор, который выбрасывается, он не остается весь в пределах синаптической щели. А дальше там механизм такой, что понятно, что если медиатор выбрасывается, то он должен обратно поглощаться. Поэтому там есть умный насос, который обратный захват медиатора осуществляет. Но часть медиатора выбрасывается за пределы синаптической щели и распространяется в пространство между нейронами, глиальными клетками и, соответственно, растекается по поверхности нейрона. И вот это растекание, оно носит характер, на самом деле, достаточно регулярный, системный, что в зависимости от того, какой сигнал пришел на синусы нейрона, от этого будет зависеть интерферационная картина растекания медиатора. Где-то будут сущности, и Радченко описал механизм, как эти сущности могут запоминаться, а впоследствии и воспроизводиться обратно картина вот этой активности. И ответственно за это уже метаботропные рецепторные кластеры, метаботропные рецепторы, а их принцип несколько иной. То есть они не на количество срабатывают, они могут сработать на малую долю вещества и медиатора, работая через там, вторичного посредника и приводить к тому, что меняется полностью состояние всего нейрона. Приводить в спайк. А дальше? Идея такая, что когда приходит сигнал, то это может быть сигнал регулярной активности. И этот сигнал регулярной активности нам на синусе скажет о том, узнал нейрон, грубо говоря, ту картину, тот стимул, на который он настроен, выгнулся. Если за спайк, тут еще один спайк, да? Если же спайк одиночный, за ним ничего не следует, то это просто
вот. По Радченко и нейрон, в общем, непороговый сумматор там имеет значение пространственное, распределение прихода спайков и даже временное, поэтому мне просто интересно, ты потом расскажешь, как ты эти точки времени совмещаешь?
Радченко, на самом деле, не успел. Просто он делает главное, он самое главное, ну, главное. Если судить там 300 экземпляров до разницы, то я ошибки хотел бы так популяризировать, но нашел.
Не, просто ты начал с того, что у тебя нейрон пороговый сумматор модель используется, а сейчас...
Не, не пороговый сумматор. Это я рассказывал так, да.
Сори, вопрос.
Потому что говоря о нейроне, мы упомянули пороговый сумматор. И вот дальше смысл такой, что нейрон получается, что в состоянии не только реагировать на сигнал некого образа, который поступил на кого, а в состоянии реагировать на некое окружение, вот эти спонтанные импульсы, которые при этом тоже присутствуют в этом сигнале. О чем идет разговор? Что если мы возьмем нейрон, и этот нейрон, мы захотим, чтобы он запомнил некую картину моментальную, вот то, что сейчас происходит, это будет картина регулярной активности на его синусе. Но если при этом будет некая случайная, спонтанная картина, вот эти вот спонтанная активность, и вот эта картина будет совершенно уникальной, такой, знаете, вот кэш-код такой, случайный паттерн в этот момент возникший, то запомнит, нейрон запомнит и эту картину. И эта картина будет одна для всех нейронов, которые при этом присутствуют на вот этом пространстве. И вот эта картина, она может служить уникальным идентификатором, который объединяет вот эти отдельные нейроны, которые запомнили каждый какой-то свой образ. И вот те рассуждения, которые, ну и ту модель, которую мы дальше реализуем, она как раз и крутится вокруг того, что мы для нейронов, с которыми работаем, используем не только их веса и возможность нейрона запомнить что-то на своих весах, узнать какую-то картину, но еще и систему идентификаторов, которые позволяют нам объединить некоторые нейроны в группы, ну, например, относящиеся к одному воспоминанию. Или более сложные группы, потому что если так посмотреть задачи, которые решает мозг, то очень многие задачи сводятся к тому, что нам надо объединить какие-то элементы вместе, сгруппировав по определенному принципу. Например, это хорошо прослеживается там, например, зрительной коры, когда мы хотим понять, что мы видим один и тот же образ, и при этом у нас есть некие подсказки, о которых я тоже скажу, которые нам позволяют это объединить. Нам нужен механизм, который позволит эти подсказки использовать. Вот этот механизм спонтанной активности идентификаторов, он как раз и очень хорошо ложится на это. Он хорошо ложится на систему хронологических воспоминаний, когда мы для работы гиппокампа, который каким-то образом формирует у нас там, вот, воспоминания целостные. Что такое целостность воспоминаний, что такое возможность его там, собрать едино. С моей точки зрения, это как раз работа с такими идентификаторами. Какие-то случаи я расписал, но сейчас я не буду на этом слишком глубоко останавливаться, потому что это настолько интересная тема, но только на ней сегодня тогда и останемся. Значит, дальше. С помощью идентификатора на нейронных сетях можно реализовать алгоритм, например, кластеризацию. Метод косредних и там расщепление гаусиан. Это уже становится несложной задачей, потому что как только мы можем теперь с помощью идентификатора понять нейроны и отнести их к какому-то классу, у нас появляется соответствующий инструментарий, как это будет. Но выясняется, что в каких-то задачах какой-то алгоритм работает лучше, какой-то работает хуже. Например, в той же, там, если у нас есть некое пространство, и мы хотим поймать там двух плотности, то где-то, если нормальное распределение, то лучше всего это гаусиан. Где-то косредний будет работать. А где-то распределение по плотности такое, что лучше вообще забыть о распределениях, а работать только с плотностью. То есть у нас не присутствует любой области, где одинаковая плотность, а любая отличная от этого плотности, это уже ну, другой какой-то класс. Хотя они могут быть внутри. Тогда требуются другие алгоритмы, которые все равно хорошо реализуются в рамках нейронной сети. А есть задачи более хитрые, например, вот зрение возникает. Например, когда мы говорим о том, что образы это линии под разными углами, ну, в основном, когда мы видим картинку, то это, если уменьшать поле зрения, то рано или поздно берем, потому что там будет какая-то линия. И вот эта линия, она будет под каким-то непонятным углом. Так вот, если мы начнем кластеризацию делать на этих линиях, то выяснится, что там нету ничего, что встречалось бы чаще. Ну, может быть, немножко чаще будут горизонтальные и вертикальные линии, а все остальные там. И вот в таком пространстве, в таком бульоне, когда нету четких кластеров со своими центрами, которые можно выделить, оказывается, мы приходим к задаче уже не кластеризации, а к задаче описания. То есть придумать вот в этой конструкции какую-то такую систему описания, которая нам позволит эту картину вот в этом виде, в новом описании представить. Это другая задача. Но все эти задачи, опять же повторюсь, они решаются, когда мы используем рынок. Есть такая концепция ассоциативных машин, которая очень глубоко рассказывает, а что нам делать, если у нас есть несколько например, нейронных сетей, каждая из которых дает свое описание или свою систему кластеризации. Мы можем воспользоваться каждым из этих слоев как своим экспертом и итоговый результат смотреть уже по тому, как они сработают вот, каждый в отдельности или там, совместно, ища какие-то закономерности. Вот теперь можно попытаться собрать все это вместе и перейти к тому представлению о вертикальной колонке, которую мы закладываем в нашей модели. Значит, вот здесь входные аксоны. Ну, пунктиром я обозначил те пути, которые не один аксон, а сразу идет некая пачка. Соответственно, есть элементы памяти. И элементы памяти выполняют функцию просто фиксации того образа, который поступает по входящему аксону. Затем есть нейроны, которые занимаются тем, что реализуют функцию того или иного способа там, классификации, кластеризации, описания. И есть факторные нейроны второго порядка, которые из этого всего вытаскивают некую обобщающую информацию, говоря нам о том, какая закономерность обнаружилась в нейронах, факторных нейронах первого порядка. При этом выходом такой конструкции может служить как нейрофакторные нейроны второго порядка, уже, которые обобщили какую-то конструкцию, так и промежуточные выходы со всех факторных слоев, если это имеет какой-то смысл. Поскольку кора формируется в результате естественного отбора, и каждая зона коры работает с каким-то своим типом информации, для нее наиболее характерным, то для этого типа информации, ну, логично предположить, что существуют свои методы обработки, наиболее успешные, наиболее удачные. И поэтому можно предположить, что естественный отбор просто для каждой зоны коры сформировал те свои обработки факторные, которые наиболее удачны. Может быть, это факторный анализ, когда нейроны выделяют именно главные компоненты. Может быть, это более какие-то, ну, можно придумать много. Нам только удалось писать там, 5 или 6 алгоритмов разумных, которые дают интересные результаты при с разной входящей информацией. Вот такая конструкция. Она закладывает некие основы, но не отвечает на все эти вопросы обобщения, которые ставили сначала. Но в ней можно отметить такой момент, что для того, чтобы факторные нейроны работали и выделяли что-то разумное, оказывается, имеет смысл ограничить пространство нейронов памяти, с которыми они будут работать. То есть, грубо говоря, если у нас на зону коры проецируются какие-то образы, проецируются новые образы, то мы можем взять и в памяти, нейронную памяти, которую фиксируют, запоминать не все подряд, а запоминать только те, например, которые близки каким-то образом уже к тому, то есть специализации, которая образовалась в этом месте, в этой вертикальной колонке. И если мы начнем запоминать не все подряд, а только то, что к нам близко, то мы вот за счет этого пространственного ограничения сразу сужим класс объектов, с которыми мы работаем, и изменим совсем работу алгоритмов, сделаем ее более интересной. Вот эта пространственная организация требует ответа на вопрос, а как же мы так в пространстве поделим нейроны памяти, какие мы оставим в этом месте, а какие запомним в каких-то других местах. Ну, тут сразу, конечно, вспоминается самоорганизующаяся карта Кохенера, который дал ответ на вопрос, как нам вообще пространственно организовать нейроны, подавая на них какие-то. Идея, если очень кратко, крайне проста. Мы можем брать нейроны, воспринимать их как линейные сумматоры. Каждый нейрон будет видеть весь образ, который подается. Соответственно, вначале мы можем случайным образом распределить малые веса. Любой поданный образ найдется нейрон-победитель, который сильнее всего отдается на этот сигнал. Мы назовем его нейроном-победителем, а дальше сделаем такую простую манипуляцию. Мы приблизим веса этого нейрона к тому образу, который был подан. А затем возьмем окружение и веса всех нейронов, которые поблизости, тоже приблизим к этому образу. Но будем это делать тем сильнее, чем этот нейрон ближе находится к нейрону победителя. То есть по мере удаления будет это влияние ослабляться.
Это практически тоже самое метод кослевых будет получаться. Ну, карта Кохенера.
Но кослевых это все-таки кластеризация, она не говорит о пространственной организации. Пространственная организация, она начинается. Это пространство организации нейронов памяти. Не событий все это нужно.
Ну, у тебя просто нейроны в пространстве признаков распределены.
Короче, вот если теперь рассветить эти картинки, то вот типичная картина по работе самоорганизующейся картинки, она выглядит вот где-то так немного. То, что делаем мы используем алгоритм такой. Мы не меняем модифицируем веса нейронов, стараясь их приблизить каким-то образом. Наша задача это распределить по пространству коры воспоминания таким образом, чтобы аналогичные воспоминания оказывались поблизости друг от друга. Для этого мы смотрим активацию существующих нейронов, считаем поле активации и дальше, там, исходя из этого, ищем места наиболее удачные для запоминания. Но мы именно оперируем с воспоминаниями. Для нас важно, что запоминаются нейроны памяти, которые несут конкретный опыт. Которые не портятся, которые не модифицируются. Вопрос модификации и всего остального – это задача факторных нейронов, которые уже из этого выделяют какие-то иные существа. Вот эта картинка, она просто позволяет посмотреть, что получается в результате. На верхнем рисунке это то, как распределены колонки, реагирующие на определенный стимул, ну, имеется в виду линию под определенным углом, в первичной зрительной коре. Ну, известно, что основа всего этого распределения – это так называемые пингвелл конструкции, которые образуют центр и потом вот распределенные по волчку цветные полосы. То есть принцип такой, что реагирующие на линию под определенным углом колоночки расположены рядом с колонками, которые тоже реагируют на линию, пусть не под таким, но под похожим углом. Вот этот принцип похожести соблюдается. Если мы возьмем и будем моделировать распределение нейронов по коре по принципу похожие рядом, то для длительной коры вот мы получаем рисуночку, который ниже, это результаты компьютерного моделирования, то, что у нас получается, которые дают вот, ну, скажем так, очень похожие пингвелл конструкции. Вот создание поля активности. И вот теперь можно перейти к тому, что же такое обобщение. Вот в этой концепции. Что же такое обобщение вообще? И с чем мы имеем дело? Если так очень просто на цветочках, песенках, тучинках, ну, предположим, у нас есть изображения различных цветов. Предположим, что эти изображения, они претерпевают какие-то промежуточные описания, и мы через какой-то набор признаков описываем, как выглядит та или иная картинка. Предположим, что нам каким-то образом удалось выделить в этих описаниях элементы, из которых состоят цветы. Стебель, бутон, лист. Теперь, чисто если мы будем наблюдать статистически за тем, как ведут себя описания, а я нарисовал три цветочка, а предположим, что кроме цветов подается еще масса других картинок, и танки, и все что-то. Так вот, статистически обнаружится, что есть класс явлений, где вот именно стебель, бутон и лист встречаются с одним. И это происходит чаще, чем если бы это были случайные признаки. Вот именно статистически то, что сами с нами встречаются, в принципе, нам описывает существование понятия цветы. Вот сам цветок. Это там, где встречаются стебель, бутон. Теперь выясняется, что есть картинки, где есть что-то общее, где, ну, например, розы похожи на розы, да, а ландыши похожи на ландыши. При этом они не очень похожи между собой. Но по признаку стебель, бутон, листья, они все равно у нас отнесутся к цветам. И вот если мы теперь будем зададимся целью, ну то есть предположим, что у нас через вот этот признак степени бутон листья стал загораться признак цветов, то мы обнаружим, что мы можем теперь вот эти розы, тюльпаны и гиландыши объединить вместе в одном месте, скажем, вместе там, в одном пространстве, и сказать, что все это цвет.
Можно глупый вопрос?
Да.
А как ты распознаешь степень, не распознав сначала цветы?
Я говорю, предположим, что мы научились распознавать.
Так в том-то и дело, что это предположение вполне сомнительное.
Значит, если есть алгоритм, который универсально работает, ну, он опирается на то, что он работает как в совокупности модулей, которые работают как он функции. И когда я говорю, что мы научились там распознавать стебли, имеется в виду, что тем же алгоритмом. Я несколько позже покажу, как это работает на конкретном примере, именно на зрительной коре. И там это будет понятно. Здесь я хочу просто сейчас некими широкими мазками описать, что я вкладываю в понятие обобщения. То есть смысл такой, что если у нас есть некие образы, которые принципиально различимы, принципиально различны, точнее, по своему рецептивному полю, ну, то есть вот разные картинки, они по картинкам нельзя сказать о том, что они хоть как-то похожи друг на друга. Ну, например, если мы берем розу ландыш, они действительно по картинкам разные цвета, там, и так далее, и так далее. Но если при этом удалось сформировать какой-то обходной признак, который их объединяет, то мы можем эти непохожие картинки собрать вместе и получить некое обобщение понятия цветов, где вместе соберется все, не только как они выглядят, но и какие они бывают. И когда мы говорим про цветок, мы можем его реализовать потом либо таким, либо таким, либо таким способом. Более того, мы можем его узнать только по каким-то отдельным элементам, и все это вот и есть, собирается в понятие обобщения. Если посмотреть это, как может реализовываться на зонах коры, то если где-то есть система проекции нескольких зон, и, например, на зону Z2, как здесь, с двух зон приходит информация, и на одной из зон возникает паттерн, отвечающий за определенное обобщение, например, то можно себе описать, представить конструкцию, когда нейроны воспоминания, относящиеся к цветам, будут попадать в одну пространственную область, и, соответственно, там вот той конструкции многоуровневой, обобщаться и формировать некое представление о том, что вообще есть цвета. Например, мы знакомимся с понятием слов. Вот каждый есть представление о том, что слово. Вообще все понятия, которыми мы оперируем, это понятия, которые вроде настолько понятны, что даже не требуют трактовки, но если мы вдруг зададимся вопросом, а что же такое все-таки слово, то, как выясняется, многие на это ответили. Вот так сами себе задайте этот вопрос, вот точного определения, скорее всего, ну, не дадите. Более того, его не существует, этого точного определения, для большинства понятий, которыми мы оперируем. Поэтому суть многозначности языка. И вот теперь представим, что есть стул, да, нам показывают, это стул, где стул, это стул, это стул. Столы имеют четыре ножки, имеют столешницу, они для нас похожи, мы эти столы воспринимаем, мы их обобщаем как нечто единое, хоть и в разных немножко вариантах. Со временем у нас появляется множество столов, которые уже не так похожи друг на друга, столешницы могут быть разной формы, ножки могут быть разные, но тем не менее. И вот в этот момент оказывается, что то, что нам объединяет понятие стул, уже переросло через внешние признаки этого явления. В этот момент...
Конкретно насчет стола это неверно, потому что у вас функциональное его определение.
Вот, в этот момент у нас уже появилось функциональное определение. Это любая поверхность, на которой нам удобно оперировать предметы. И мы столом уже воспринимаем не обязательно стол, который куплен в магазине, это может быть и пенек в лесу, где мы сели перекусить. Это и рабочий стол компьютера. Потому что принципы вот этому функциональному определению, он удовлетворяет эту поверхность, на которой нам удобно оперировать некие предметы, не помню, в данном случае. И вот какое объединение понятий, которое сначала происходило по признакам похожести рецептивного поля картинки, потом сформирование некого из этого пространства, неких признаков, ну, назовем их функциональных, которые уже не составляли, не сохранили за собой внешние похожести, но которые произошли, скажем, на другой зоне коры, которые выглядели там понятно, позволяют опять же здесь теперь формировать накопление тех же элементов памяти, которые уже совсем на это не похожи. И вот само понятие – это и есть объединение неких элементов, объединенных другими признаками. В этой конструкции становится понятно, как может быть реализовано обобщение понятий. Вот то, с чего начинали. То если у нас есть зона коры, на которой есть одежда, ну, мы сформировали такое понятие, видим одежду, то если мы будем на эту зону коры смотреть с других зон, с других участков коры, то выяснится, что она выглядит по-разному, смотря откуда мы смотрим. Потому что если у нас есть, например, понятие участка коры, отличающееся понятие военной, и мы будем смотреть в те моменты, когда мы диагностировали, что это военный, то узор, тот паттерн, который мы увидим там на одежде, это будет военная одежда. То есть мы будем там видеть те варианты одежды, которые свойственны военным. Точно так же, если мы имеем понятие рабочее, откуда мы этот участок коры увидим в других узорах. вот эти вот вариации того, как мы видим какие-то зоны коры через свою специализацию и дают нам то, как происходит обобщение памяти. Так, теперь быстро. Ну, просто если уж мы говорим про память и проговорили, что память это основа формирования обобщения, то возникает такой вопрос, а что же мы запоминаем, сколько мы запоминаем, много ли мы запоминаем. И тут надо вспомнить о том, что сам процесс запоминания, он имеет несколько стадий. Мы в тот момент, когда нейрон фиксирует какой-то образ, запускается процесс белкового синтеза, который меняется от стадии к стадии, и который регулирует процесс запоминания, который может закончиться либо переходом в долговременную память, это будет воспоминание там на века, либо мы от этого воспоминания откажемся. И вот очень наглядно это видно в опытах, которые провел Паскуаль Леоне. Он сделал, обучал играть на пианино, при этом там интересно было, что люди занимались, одна группа занималась игрой на пианино, а другая занималась ментальной практикой, то есть представляла, что она играет. И выяснилось, что у тех, кто играет, и тех, кто представляет, как они играют, приблизительно одинаковые изменения происходили в темпе. А там шло отслеживание зон коры, моторной коры, которые отвечали как раз за пальцы. Первые участвующие за пальцы, участвующие в основном большой. Но интересно было то, что зоны коры, они по мере того, как шли упражнения, не просто увеличивались, они пульсировали. То есть, вот верхний рисунок. Я занимаюсь, у меня увеличивается зона коры. Но по прошествии времени она опять сжимается. Увеличивается, сжимается, увеличивается, сжимается. По окончании тренировок сжимается и становится даже меньше, чем та, которая была вначале. Это значит, что запоминание, ну, можно трактовать, по крайней мере, как то, что запоминание, которое происходит, фиксация нейронных памяти, она изначально набрасывает все, что мы встретили, все, что мы отфиксировали. Поэтому наши конкретные, вот, детальные воспоминания о том, что происходит в течение дня, они, ну, очень четкие. Но потом из этой памяти большая часть выбрасывается как нужно, отсеивается. Применительно к концепции нашей, это еще означает, что может происходить запоминание в самых различных участках мозга. И выбрасывание может осуществляться не только по принципу там, повторности воспоминания, еще как-то важности, а еще и по принципу удачности или неудачности того, куда эти воспоминания попали в пространстве коры. То есть, если они попали в нужное место, и это подтверждается потом, они там остаются. Если они попали не по назначению, они удаляются. Зато таким макаром можно объяснить формирование новых обобщений, как, ну, откуда появятся эти места, где вот каким-то образом накопятся воспоминания, соответствующие некому новому понятию. С памятью существует такая штука еще, как и реконсолидация. Тогда известно, что если мы возьмем, ну, опыт классический, который проводили в результатах, я перескажу, выглядит так. Берут бусинку, мажут чем-то очень вкусным, и, соответственно, цыпленку предлагают. Цыпленок клюет все зернышки, он клюет охотно эту бусинку. Слева бойкую бусинку, цыпленок ее тут же выплевывает и моментально запоминает, что бусинку клевать нельзя. Вот это обучение у цыпленка фиксируется с первого момента, то есть как только он клевал такую бусинку, и остается дальше постоянно и никуда не девается уже в течение жизни. Но если в тот момент, когда цыпленок склевал бусинку, ему ввести вещества, блокирующие синтез ДНК, то воспоминания не формируются. После того, как ему опять покажут эту бусинку, цыпленок ее охотно смеет. Ну, понятно, мы нарушили белковый синтез, мы нарушили работу нейрона памяти, соответственно, вот он, память теперь все. Но интересно другое. То есть, по прошествии времени, причем времени серьезное, взять и показать цыпленку, который был в свое время обучен на бусинку. Показать бусинку. И даже не давать ее склевать. А просто показать. И в этот момент сделать укол, ну, обычно за минуту делают, укол, который ведет к блокировке синтеза белков, то цыпленок забывает про то, что у него было относительно этой бусинки. И после этого будет опять ее клевать заново, как будто бы ничего не было. Если же бусинку не показывать, а сделать укол, воспоминания сохраняются. То есть этот процесс называется реконсолидацией. Когда мы возвращаемся к нашим воспоминаниям, то на самом деле происходит модификация существующих воспоминаний, и эти воспоминания приобретают некие формы, там, вот, обрастают текущим опытом. Если мы вмешиваемся и нарушаем это, то, соответственно, получается там все плохо. В противных случаях мы просто делаем некую модификацию нашей памяти. Мы этот процесс у себя моделируем, ну, по крайней мере, объясняем тем, что происходит процесс модификации идентификаторов. То есть вот тех картин, которые формируются спонтанными стайками, они дают идентификатор, который показывает, к чему мы относим это воспоминание. И Радченко давал оценку, что на нейроне памяти порядка 20 тысяч рецептивных кластеров, которые могут самостоятельно помещаться, там давая вот эти картины, реакции на, что он называл адресную память. То есть нейроны памяти могут накапливать у себя идентификаторы не только в момент первого запоминания, запомнили и зафиксировали что-то, но и эти идентификаторы менять в течение жизни, когда мы встречаемся с какими-то явлениями. То есть, ну, например, если мы говорим о задачах кластеризации и хотим отнести какое-то событие к определенному классу, то это может происходить динамически с тем же самым нейроном памяти, с которым мы уже зафиксировали воспоминания, меняя его через вот эту систему идентификаторов. Не меняя само воспоминание, а меняя идентификаторы, то есть его принадлежность, куда и к чему нам оно относится. Через вот такую историю можно, кстати, объяснить, я просто не слышал такого объяснения, поэтому, ну, расскажу, почему работает электрошоковая терапия. Казалось бы, такая страшная штука, до сих пор используется достаточно активно, потому что результаты там достичь. Если у человека мощнейшая депрессия, если он пытался, там, скажем, несколько попыток суицида, и никакие уговоры там, и попытки там, с ним пообщаться, и воздействие психотерапевта, гипнотизеров не работают, ему прописывают шоковую терапию. Обычно там 8 сеансов, шоковая терапия, удар током, и как результат у человека, во-первых, ретроградная амнезия, он не помнит самого удара током. То есть как будто бы его не было. Но резко повышается настроение. После серии сеансов, как правило, выход из депрессии. Как это можно объяснить? Дело в том, что такое депрессия? Это если мы все время имеем травмирующие воспоминания, которые нас беспокоят, которые дают у нас вот эту негативную оценку, и мы все время к ним возвращаемся, и они у нас все время активны, то если в этот момент мы нарушим вот этот процесс реконсолидации, то есть дадим удар тока, а удар тока приводит к тому же, что и вот химические вещества, то мы, по сути, разрушим вот эти травмирующие воспоминания, их реконсолидацию, и при таком многократном, ну, смекратном, хотя бы повторении, есть большой шанс, что просто действительно мы забудем большую часть бед, которые нас приходят. Ну, физически забудем, по крайней мере, там, ну, но забудем настолько, что они не будут нас сильно волновать. Соответственно, вот эта вся история с реконсолидацией памяти, с идентификаторами, с тем, как работают алгоритмы кластеризации, они сразу дают объяснение, зачем им нужен сон и вообще, что это такая за процедура. То есть простые выкладки, они, ну, мало на пальцах делаются, там, исходя из количества нейронов головного мозга, там, порядка 70 миллиардов, можно оценить количество нейронов памяти, там, ну, миллиардов 20-30, наверное. И вот если мы это прикинем, то выясняется, что этого количества хватит нам на жизнь. Даже если мы каждую секунду будем фиксировать там воспоминания, мы фиксируем его на много воспоминаний. Но хватает с притыком. А самое главное, сколько этих нейронов надо ежесекундно, чтобы выполнить. И вот там вообще показывает такое, что в принципе разумный алгоритм, что если мы постоянно позволяем себе запомнить практически всю память, то есть музыку, каждый день. Ну, есть там, скажем, учебник, половина. И это дает нам детализацию дневных воспоминаний с колоссальной точностью и так далее, и так далее. А ночью происходит расчистка памяти. То есть мы опять из вот этой половины забитого мозга, там, 10 миллиардов нейронов, оставляем, дай бог, там какой-то малый процент, но зато только тех, которые попали на свои места, нужно и так далее, и так далее. Ну, что, собственно, объясняет, почему утро вечером мудренее, когда мы встаем. Мы вроде помним это все то же самое, да, но почему-то решение задачи находится легче, как-то все. На все смотришь, уже все с пониманием. Ну, мое объяснение именно за счет того, что произошла консолидация памяти, и большая часть воспоминаний, которые были не в удачных местах, не на своих местах и так далее, были отселены в память. Поскольку, ну, известно, что сон имеет несколько стадий, то Вот можно, в принципе, дать от основания стадиям сна для консолидации памяти, для оптимизации работы каких-то алгоритмов. Вот эти EM-алгоритмы, они все имеют итерационный характер. И это очень, кстати, напоминает, что стадии сна, они точно так же итерационны. То есть мы за ночь проходим несколько стадий сна, которые вот все дублируют друг друга. И заканчивается это, соответственно, тогда, когда происходит полная расчистка памяти. Если мы не успели этого сделать, вот интересный момент, что сон, он недосып, он накапливается. То есть, грубо говоря, если ты сегодня не доспал, то завтра все равно поспишь больше. И это вот укладывается в то, что нам не отдыхать надо, а то, что именно количество нейронов памяти, которое зафиксировалось и которое требует обработки, оно, вот какое действие, его не сделаешь быстрее. И если мы просто будем не досыпать, то организм на это, мозг на это реагирует тем, что начинает входить в нерабочие состояния, то есть терять воспоминания, там, ну, и какие-то другие нервные расстройства. Вот теперь попробую очень быстро рассказать, к чему, как можно проиллюстрировать работу алгоритмов обобщения на примере зрителей. Да. Ну, попробуем насладиться. Значит, глаз, понятно, сетчатка, несколько слоев клеточек, и выход глаза — это ганглиозные клеточки, которые дают нам зрительный нерв, и вот этот зрительный нерв дальше идет. Сами ганглиозные клетки по своему стимулу, на который реагируют, имеют рецептивное поле, в котором выделяют центр и периферию. Ганглиозные клеточки имеют смещенные относительно друг друга центральные поля и слегка пересекающиеся. А вот полностью рецептивные поля у соседних клеток у них совпадают. Клетки ганглиозные делятся на клетки сон и клетки софт-центра. Одни реагируют на стимул, когда ярко освещен центр и затемнена периферия. Это клетки сон-центра, и клетки софт-центра ровно наоборот, когда в центре темно, а периферия ярко освещена. То есть эти клеточки реагируют не на засветку полностью или там темноту, а на контраст между своим центром и периферией. При этом реакция у них такая, что на характерный стимул они дают серию импульсов, а когда встречаются импульсы противоположные, то наоборот, у них идет подавление активности, а после того, как этот импульс, стимул снимается, возникает активность такая снисходящая, которая продолжается в течение нескольких секунд. Вот эту вот активность, ее можно очень легко наблюдать, если в любой момент закрыть глаза, то остаются белые контуры, которые постепенно тают. Вот эти белые контуры, которые постепенно тают, это и есть вот это вот постсвечение на нехарактерный стимул. Значит, эти нейрончики дают результат крайне простой. Мы картинку в итоге воспринимаем как контурную, то есть мы не реагируем на пространство одного цвета, а реагируем только на переходы. Либо тонкие линии, либо переход от светлого на контраст. На самом деле нейронов несколько больше и сигналов больше, там есть те, которые отвечают за цвет и так далее. Я сейчас несколько упрощаю картинку, говоря только об основной массе тех, которые дают нам контурную изображение. Далее, соответственно, идет по зрительному нерву все это дело в хиазме. Там идет хиазмы пересечения, там, где идет перераспределение нервных пучков, так что глаз имеет две половины, левую и правую. И вот на уровне хиазмы пучки от этих половин, они разделяются, и одному полушарию достаются только две левых половины, а другому только две правых половины. Значит, уже в полушарии потом все это поступает на наружное коленчатое тело. Вот оно имеет 6 слоев, и, соответственно, туда сигнал проецируется через слой от левого глаза, правого, левого, правого. Единственное, что 5 и 6 поменьше места. Ну, соответственно, после наружного коленчатого тела сигнал проецируется на первичную зрительную кору, вот этим вот широким размахом видимой радиации. Клеточки, которые на первичной зрительной коре, они, соответственно, реагируют на определенные стимулы. Вот первая клетка, которая была обнаружена, реагировала на движение слева направо, и причем стимул должен был быть расположен под углом 1 час, если не ошибаюсь. Это был оптимальный стимул. На все остальное реагировало значительно меньше. Интересно, что нашли эту клетку, когда пытались сначала просто освещать, освещали, ничего не получается, не реагируют. А для того, чтобы стимулы менять, использовали проектор, который менял шторку, менял картину, эти самые слайды. И вот именно на вот эту двигающуюся шторку, то есть на слайды, клетку я тренировал. Соответственно, рецептивные поля клетки принято делить на простые и сложные. Рецептивные поля простых клеток, они вот такие вот. Реагируют на определенные линии или границы перехода от светлого к темному. Соответственно, эта линия может быть расположена в разных местах рецептивного поля. Есть сложные клетки, которые реагируют на линию, где бы она ни располагалась на рецептивном поле. Ну, определение там немножко сложнее, определение простых сложных, но сейчас это не сложно. Соответственно, вот распределение уже, которое я показывал, распределение ориентационных колонок в зрительной таре, которые вот по всему пространству тары. Значит, теперь, чтобы понять, как это все пересекается с той моделью, которую я описывал, надо вспомнить про движение глаз. Первое движение, которое всем известно, это саккады, когда мы разглядываем объект, у нас глаз скользит по каким-то значимым точкам этого объекта, резко перепрыгивая. Но в тот момент, когда саккады фиксируют как бы свое внимание, да, мы фиксируем на саккады, глаз не остается неподвижным, на самом деле происходит в этот момент тоже движение. И вот эти движения, они какие? Значит, там три вида движения. Первое – это мелкий тремор, на рисунке он виден как пилообразная линия. Значит, амплитуда этого тремора порядка полугловых минут и совпадает с размером центра рецептивного поля ганглиозной клетки, которая располагается в центральной клетке. Значит, ну, опять же, предположить можно, наше предположение, что делает этот тремор. Если у нас есть слишком тонкая линия, и она меньше вот этого размера центра поля, а центр центральной ямки – это одна полочка. И вот если линия слишком тонкая, она может просто не попасть на эту полочку, не воспринять ее. А тремор приводит к тому, что он при прохождении так и пересечется.
Это, по-моему, сомнительная интерпретация, потому что если мы зафиксируем глаз, там парализуем мышцы, то у нас изображение просто
исчезает,
и это никак не связано с твоим рисунком, по-моему.
Это надо. Если мы зафиксируем глаз, изображение просто исчезает.
Да.
Я говорю сейчас о возможности разглядеть тонкие линии. Я повторяю, что если линия слишком тонкая, то без вот этого движения мы ее не успеем не увидеть. А так тонкие линии мы в состоянии изучать.
Это движение вот именно.
Без движения вообще не видно. Ну, об этом сейчас немножко дальше будет понятно. Значит, дальше
следует.
Я таких не встречал, правда, очень много. Если вы опытный, так много делали, там, ну, это делается источник света, крепится прямо на глаз, да, и там яркость, это потом еще делали. И источник света буквально через 10 секунд уже перестает думать. То есть весь глаз двигается вместе с ним, считал. С тонкими линиями я просто не знаю, как это сделать.
Нет, ну, конечно, могут быть привязаны какие-то методы сверхразрешения к этим механизмам.
Вы же не знаете, мое предположение, я поэтому не могу сейчас там зарубаться наставить. Тут интереснее дальше другое, что он потом идет дрейф. И вот этот дрейф, он имеет такой случайный характер, при этом не линейный, а вот как дрейф. Мы, моделируя дрейф, пришли к такой интересной штуке, что когда мы берем случайное распределение умов клеточек, у нас получается определенный такой узор этих клеток на карте. Ну, проекция этих клеток. И если мы начинаем нефистиму протаскивать дрейфом по сетчаточкам, то из тонкой линии, а почему тонкая линия? В основном мы имеем дело как с линиями или с границами. И они все превращаются в тонкие линии. В тонкие линии толщиной буквально там, ну, в одну клеточку. В одну точку. То есть по картинке. И вот эти тонкие линии, они очень удобны в обработке последующей. Неудобны по той причине, что их практически невозможно, эти тонкие линии, друг с другом как-то сравнивать. Потому что, чтобы что-то сравнить для нейрона, нам надо иметь некое пересечение по рецептивному полю тех входов, на которые подается сигнал. Если это пересечение есть, мы можем посчитать, свернуть эти сигналы и посчитать сверточку, соответственно, получить там, корреляцию с этим, там, или ну, какую-то другую функцию. Если пересечения нет, то мы ничего посчитать не можем. А тонкие линии, они, ну, и слово, не пересекаются. Нет. Практически нет. То есть разница случайно. Даже если они под каким-то углом, там пересечение одна точка. Но если мы протаскиваем их по результатам дрейфа, то у нас остается след. И вот нейроны и их активность не только на характерный стимул, но и на снятие стимула. То есть когда стимул исчезает, а после этого начинается как раз на противоположный стимул, начинается активность, которая продолжается там 10 секунд. Но она продолжается до тех пор, пока не встретится с той стимул, на который предполагается. И вот сочетание реакции на свой стимул и вот этого постсвечения, которое имеет продолжительность во времени, нам дает, что в результате вот этого дрейфа получается на рецептивном поле не тонкая линия, а толстая линия со своим узором. Вот она здесь, ну, я пытался изобразить. Это вот то, что там в результате получается. Эти линии чем интересны, что это приблизительно они сделаны в масштабах того, как это на реальной коре. То есть соблюдением главных размеров и так далее, количество. Интересно, что когда меняется угол, даже незначительно, начинает меняться узор этих линий. Вот если здесь посмотреть, эти линии кажутся похожими, без разницы, там, по-моему, буквально 5 градусов. Но при этом вот уже какие-то элементы, они начинают быть разные, разные узоры. Чем больше угол между линиями, тем сильнее разница в этих углах. В итоге, когда нейроны, обученные на какие-то линии, а тут надо так сказать, что модель, которую мы делаем, она строится на том, что кора – это нейроны памяти, которые фиксируют те линии, которые они видят, то есть вот эти образы. Зафиксировав образы, которые кора видит, новый образ вызывает активность уже существующих образов, то есть можно понять, насколько тот новый образ близок или не близок. И вот по степени близости или неблизости взять и распределить по пространству коры эти нейроны памяти, для того, чтобы дальше факторные нейроны собрали их вместе. А смысл какой? Нам надо получить вертикальную колонку, которая отреагирует на какой-то стимул и соберет в себя нейроны, относящиеся к одному стимулу. То есть к одному направлению, линии под одним и тем же углом. Они должны собраться вместе. И вот тут возникает такой очень пикантный момент, что если бы у нас все линии проходили там строго через центр, то собрать это было бы там не проблема. А у нас есть параллельные линии, которые не имеют практически общих точек, но при этом мы знаем, что это один образ. То есть вот задача та самая, чистого вообще не подразумевается. Да? Вот они разные, параллельно, не пересекаются. Но мы должны сказать, что это одно, собрать их вместе в одну колонку. И вообще смысл, в одну колонку надо собрать все фазы параллельных линий, чтобы потом, если какая-то из них с точностью встретится, сказать, что да, мы узнали линию под этим углом, это направление. И вот здесь оказывается, что самый необходимый инструмент для этого – это микросаккады. В течение, пока у нас идет разглядывание одной точки, не произошла большая саккада, то есть не произошел перенос внимания, происходит несколько микросаккад, 4-5 микросаккад. И вот эти микросаккады нам гарантируют, что мы видим в это время один и тот же образ. Что это не разный, а это один и тот же образ, но на небольшое расстояние протаскивается по сетчатке. И если мы замаркируем вот эти элементы одним и тем же идентификатором, то мы получим группу образов, гарантированно относящихся к одному образу. И с помощью этого они, ну там разными алгоритмами, нам удается собрать их вместе в одну колонку. И самое главное это отметить, что если бы вот этих микросаккад не было, то представить себе разумный алгоритм, который бы их собрали вместе в одну колонку, это разные фазы. Практически невозможно.
Извини, ну, допустим, так ты в одну микроколонку соберешь образы, которые были сдвинуты, а что ты будешь делать с инвариантностью, вращением, масштабу, аффинным преобразованием?
Я сейчас говорю про первичную деятельность. Задача первичной деятельности.
Нет, ну если у тебя такие трудности возникают с чистым обобщением к элементарным инвариантам, то как?
Это не трудность. Почему? Это просто вот так техника, как это в мозг делает. Ну, время пока не было.
Ну, это спорный вопрос, что для этого, да.
Ну, хорошо, ну, по крайней мере, в нашей версии да. Себя подобрать. Да. Ну, просто, как знать, если не бывает ничего случайного, если муж приносит себе без причины, значит, причина все-таки есть, да? Вот, если зрение, есть какие-то элементы, которые... Вот существует, но непонятно зачем. Скорее всего, причина
все. Ну, если ты помнишь, кажется, у Турчина было объяснение наличию микросаккад чисто эволюционное, что вот у лягушки все нейроны реагируют только на движение, поэтому там у млекопитающих глаз должен двигаться, чтобы эволюционно унаследовать.
Ну, отношение к эволюционным объяснениям, оно всегда такое. Знаешь, если не знаешь, как сказать, что это эволюционно.
Ну да, да, да. Нет, я к тому, что объяснения могут быть и другие. То есть понятно, что причина какая-то была, но она нет, может быть
вот
совершенно.
Она была, но сейчас ее нет. Это тоже слабое объяснение. Вот в этих механизмах, как правило, ни атовизмов нет. Как правило, все там имеет очень четкое какое-то значение. По поводу вот этого глаз лягушки на движении и так далее.
Не, ну понятно, что это тоже крайне спорно, но...
Когда объясняют, что у человека реакция на движение, это именно потому, что движение нам важнее, на самом деле, это просто констатация того, что когда у нас глаз обездвижен, мы перестаем видеть. Ну, это да. Но это не значит, что нам он двигается, потому что мы должны движение видеть. Просто механизм сам, который позволяет нам обобщить эту историю, он требует движения. Вот этих микросаккад. Это на уровне привычника. Когда мы идем на следующую коробку обобщения, то там саккады выступают уже ровно в том же самом, в той же роли. Потому что когда у нас мы один и тот же объект начинаем уже по глазу протаскивать, мы теперь можем его образ в разных местах сетчатки объединить вместе. И тот же самый механизм срабатывает там для того, чтобы нам обучить кору на какие-то образы уже в различных позициях сетчатки.
Не, ну а зачем ты вот добиваешься инвариантности к смещениям на ранних этапах, а про все остальные инварианты так это...
На каждом слое. На каждом слое. Я просто показываю, как это непривычно.
Не, и это все априорно задано. То есть у тебя мозг получается такой очень примитивной системой, которая не может автоматически строить новый инвариант.
Ну, не
почему не может строить новый инвариант?
А потому что принцип это...
Ну, хорошо, я сейчас дальше прибегу к мысли, потом можно поговорить.
Вопрос как раз по существу.
Давай, обязательно программу сейчас закончу, у меня осталось уже там пару минут. Ну, я на всякий случай цветные картинки, это вот варианты там вот этих пенвал конструкций, которые даются, получаются уже в результате обобщения именно вот этих фаз движения. То есть они все равно собираются и дают такие похожие штуки. Это на зрительной коре, когда мы говорим о ориентационной чувствительности, там избирательности, на самом деле на коре много механизмов, которые просто на одной пространстве наложены друг на друга. Это и стереоскопичность нашего зрения, это и восприятие цвета. В том числе есть вот распределение глаза доминантности. То есть от одного глаза или от другого глаза обрабатывают нейроны там сигналы. Когда мы моделируем распределение глобального характера, когда есть всего два параметра, то они при вот этом механизме камеры дают вот такие картинки, ну, достаточно схожие с тем, как это вот, в коре. Ну, быстро скороговорки. Последнее, вот если говорить о описании о более сложных уровнях коры, это теоретические рассуждения. Если вот это мы моделируем, делаем, это нам невидимо и нам понятно, то как происходит обработка сигнала на более высоких уровнях коры, ну, у нас есть такие, скажем, представления, как, наверное, это работает, но тут можно только так пытаться умозрительно нам пока доказывать свою правоту. Дело в том, что на более высоких уровнях описания там возникает какая проблема, что мы имеем сигнал, распределенный во времени. То есть, когда мы говорим о том, что мы видим какую-то картину, вот недаром я дал тут лицо девушки, то когда мы какой-то саккадой смотрим определенное место, мы видим глаз, периферическое зрение, видим еще что-то. Потом произошла саккада, мы сдвинулись, увидели другой глаз. Но вот одно описание и второе описание, они по времени разнесены. И для того, чтобы нам составить представление о всей картине, мы должны просто взять и собрать пакет этих описаний и сказать, что целостное описание – это вот совокупность. И вот в совокупности описаний начинается как раз, ну, четырехполный, просто руководя движением глаз, здесь привел, не буду подробно. И вот когда мы переходим к информационным пакетам, то очень похоже, что много информации кодируется не просто какой-то картинной активности коры, а некой последовательностью вот этих картин, которые меняются одна за другой. Но за счет того, что каждая из этих картин метится своим идентификатором, то мы можем сделать общий идентификатор для пакета, для каждого слоя пакета и для целого пакета. И это нам позволяет впоследствии оперировать этим как целостной информацией и, например, при необходимости воспроизвести не просто какую-то вот картину плоскую, да, а воспроизвести последовательность смены этих пакетов, то есть воспроизведя достаточно сложное описание, которое не укладывается в описание, ну, простое, где просто можно задействовать какие-то понятия. Ну вот как пример информационного пакета, если у нас есть вот такое небольшое количество, сколько здесь, 7 элементов, из которых мы складываем описание картины, то, например, что объект А красный, нам достаточно зажечь два, вот, там, черненькие обозначения, два кружочка. Что объект Б синий, мы Б и синий, да, вот, все хорошо. Но если мы хотим сказать, что объект синий, объект А лежит на, точнее, красный объект А лежит на синем объекте Б, то в рамках этого описания нам уже не зажечь так огоньки, чтобы эту картину показать. Но если мы переходим к пакетному описанию, то мы с легкостью с этой задачей справляемся. Вот, вот, собственно, все. Чтобы обязательно программе которую расскажу.
Спасибо. Вопросы?
Такой вопрос. Вот хотелось бы увидеть в заключении всего этого. Вы бы поняли, как работает мозг, хотя бы какой-то часть. Раз вы поняли, значит, вы можете моделировать того, что вы поняли. Раз есть модель, значит, на ней можно показать, как она практически решает какую-то задачу. Можно ли услышать
какую-то модель? Ну, вот моделирование, это всегда, говорить немножко громче, да? Говорить проще, делать немножко сложнее. Дело в том, что сама модель, она изначально, которая была, она строилась огромный мозг. И там вот как раз глубокая проработка и понимание того, как вот этот механизм, в том числе, скажем, механизм идентификаторов, позволяет сформировать эмоциональное состояние. Кстати, там очень изящно сказано. Слова говорят, очень изящно решается эта задача, потому что когда мы говорим о том, что у нас есть некие понятия, и вот это, эти понятия, ну, я напомню модель, которую, что наш опыт хорошо-плохо формирует оценку наших понятий, которые при этом присутствовали, они все приобретают некую окраску. Когда мы собираем вместе сейчас понятия, которые мы отнесем в картину, мы можем восстановить, сформировать некое эмоциональное состояние. Но для того, чтобы решить эту задачу, там начинается задача множественной регрессии, мы должны учитывать там коррелированность этих понятий и так далее, и так далее. И вот, ну, короче, именно пространственная организация вот этих вот идентификаторов уже названных хорошо-плохо позволяет вот эту задачу множественной регрессии решить очень легко. Но это не на тот вопрос ответа. А по поводу моделирования, ну вот мы сейчас пытаемся как демонстрацию работы, вот именно работы капитальных колонок, сделать зрительную кору. То, что сейчас более-менее у нас выше, это первичная зрительная кора, которая выделяет элементарные линии образа. Ну, что подаешь, то есть ты подаешь просто картинку, которую подаешь, не специально, там, ну, с видеокамеры, она создает пространственную картину вот этих конструкции и выделяет детекторы линий под разным углом и может их узнавать независимо от положения. То есть это та функция, которая делает первичный зрительный кадр. Чтобы теперь перейти к вторичной коре, это надо там сакады, движения, там более сложным образом, но вот это мы планируем ближайшее. Пока хочется первичную кору сделать, чтобы она удобно по ней поработала, потому что нейронные сети, они очень хорошо распараллеливаются, просто там все очень хорошо проводится. Но это надо сразу перенос на регулятор всех этих расчетов. И если это работает какую-то приемлемую скорость, когда моделируешь там одну гиперколонку, то когда ты переходишь в коре, у тебя сразу начинает все это проседать. Ну, сколько у нас, даже на видеокартах все равно один кадр в секунду идет, да, сейчас? Ну и понятно, что если переходишь к вторичному счету, то там нужно просесть. А обучение, все это обучение, оно очень интересно, что оно происходит, ну, как у живых существ, практически на глазах. То есть, когда рождается там живое существо, он уже там проходит какое-то небольшое время, и он может ориентироваться в этом пространстве. Это немножко не совсем справедливо, скажем, к людям, кошкам и так далее. Но там скорее причина в том, что это вопрос стереоскопического зрения, который требует более долгой процедуры, первоначальной адаптации и обучения. А если брать тех, у кого нет стереоскопического зрения, там, скажем, кис, да, то импринтинг у гуся происходит уже там, на 7-й час, и они уже в этот момент четко фиксируют все образы, которые перед ними, там, и, соответственно, воспринимают маму. То есть там все обучение коры заканчивается в считанные часы. И вот то, что мы наблюдаем на обучении коры слону, действительно, там, не требует каких-то мучительных обучений, а на маленьких размерах буквально за какие-то минуты уже все полностью организуется в конструкции. Ну, первичную, можно в любой момент показать. Ну, на самом деле, все это планируем так. Короче, хочется смешить Бога рассказать о своих планах.
Спасибо, поехали.
Не совсем понятно, стоит ли первичную отдельно как бы выкладывать, показывать, там, публицировать. Хочется, ну, такой вау-эффект, а вау-эффект, это, конечно, надо со вторичной корой, чтобы там служила образ. Тем более, что по поводу коры есть замечательные модели, есть неокогнитрон Фукушима, который, в принципе, с многими задачами хорошо справляется в Кузнодаре, но он на несколько физиологических других принципах, то есть там нет нейронов памяти, как я говорю, обучают, там нейронами обучаются. И там нет понятия микросаккад, потому что мы это как раз
не понимаем. Инвариантность
по-другому. Там инвариантность по-другому.
Но она тоже априори, да.
Она априори закладывается, просто, ну, сдвигаемая. И как раз тут хочется показать некую естественность, что эта модель, она, ну, очень похожа на реальную, а не берет какие-то постулаты, может быть, искусственные, но все-таки до сих пор в умах есть разводы шатания, первичная, там, вообще зрительная кора. От природы она уже имеет какие-то вложенные в нее там свойства детекции, движения, каких-то направлений его. Или это все полностью обучается, или это какой-то гибрид того же. Я стою на позиции, что это все обучается, что нет никаких рожденных детекторов движения. И как раз это и показывают модели. Когда начинаются априорные знания, давайте вот мы сделаем там, параллельные линии, там, сразу там обучим весь пакет. Это немножко другая концепция.
Еще вопрос?
Она это первичная? Первичная зрительная кора. Она дает картину активности вертикальных колонок, каждая из которых в пределах вот некой области формируется гиперколонка, которая содержит в себе все стимулы по всем направлениям, там, соответственно, и так далее, которые характерны для этого участка, и, соответственно, увидев что-то независимо от сдвига, эти колонки четко на это реагируют. Значит, эта кора дает другую форму описания. То есть, если с сетчатки у нас идет описание картинки в виде контуров тех образов, которые мы видим, то кора, она первичная кора, она ничего такого экстраординарного не делает, она просто нам дает другую форму описания, из которой можно, в принципе, взять, там, ну, восстановить ту исходную. Но эта новая форма описания, она уже только позволяет вторичной коре перейти к чудесам влияния каких-то там объектов. Потому что, ну, самим образом это не сделать. Я ответил на вопрос, или я не понял?
Смешно. что делать? Одна гиперколонка.
Да я бы не назвал, гиперколонка. Значит, единственное, по картинке. Я воспринимаю гиперколонку как набор всех схем, которые для некого дисциплинарного поля, для некой области, существуют. Но, опять же, с некой оговоркой, что когда мы говорим про пространственное распределение, то у нас каждый нейрон имеет рецептивное поле, сдвинутое относительно другого. Поэтому нет такого, что вот мы следим все за одним и тем же, а все имеют небольшой сдвиг. Поэтому, собственно, и вот эти вот там рукава пензелов, они плавно перетекают один в другой, там, и нельзя четко сказать, где там, как и что. Там. Но мы просто получаем вот некую другую форму описания. Я, может быть, все это реально другое слово повторяю, как мантра, но не знаю, как другими словами лучше сказать. Не пиксель, да, мы в каждом маленьком...
изображение человека, его ориентации и...
Вот, если брать рецептивное поле, вот если брать маленькое рецептивное поле, да, там, ну, 100 на 100 точек, 30 на 30 рецептивное поле, то внутри вот этого рецептивного поля мы теперь говорим, нас не интересует, как линия нарисована, как она проходит, а мы говорим, мы видим линию вот таким образом. Вот, и не важно, где она. Нет, мы двумя вещами умеем работать. Мы сейчас различаем линии тонкие и переход от белого к черному. Ну, это два разных как объекта, линия и переход. Они оба дают картинки, но немножко разные. То есть они оба превращаются в линии потом, но немножко разные.
Понял. Ну, в этом смысле представление.
Ну и есть такое умозрительное представление, что из этого можно выкрутить последующую процедуру обобщения, которая сможет уже какие-то элементарные образы из этих линий, там, ну, я не вижу, по крайней мере, препятствий, почему бы нам их не собрать.
Ну, это хорошо, я обновлю, потому что я не знаю, что у нас первое есть три крайне линии зажарные, а посередине. Мы проводим с каких-то колонки средними, ну, двумя разами.
А зачем разом?
Ну, то есть, нет, да?
Нет, имеется в виду... Если мы берем как образ, который там, мы хотим научить эту линию, ну, длинную достаточно, и дальше мы говорим, мы перешли к описанию того, что вот должны были бы три колонки среагировать на эту линию, да? А среагировали только две. То, ну, собственно, вопрос того обобщающего элемента, как мы его зададим, если мы зададим алгоритм, что двух из трех срабатываний недостаточно, чтобы активироваться, да, сразу. Ну, это вопрос уже вот там последующего алгоритма, но мы-то как раз хотим сделать так, чтобы не принимал он решение, там, две трети или еще как-то. Правило двух третий, да, понимаете. Чтобы, исходя из опыта, формировалось представление о том, что существует, и это представление, оно и закладывало, что бывает, а что не бывает. Бывает там вот это, что в середине нет линии, и так, такого не бывает. Если мы встретим такие варианты, что в середине там провал, но это потом объединится каким-то образом с целыми линиями, вот в чем смысл колонок, что они собирают различные образы одного и того же, даже не всегда похожие по рецептивным полям. То есть, что эта линия существует еще и в таких вариантах, если это соберется в эту колонку, значит, мы будем говорить, что это одно. Ну, к этому хочется прийти. Сакадный микросакад. Прямо делали не посадили. И там древние логические. Там несколько проще, что сакады, они управляются и есть механизм, который, ну, не случайное блуждание глаза, а на те места, которые заслуживают нашего внимания. Это саккады. А вот дрейф, тремор, там, микросаккады, они не случайны. Поэтому там они изначально случайны. Хаотичные дрейфы. Поэтому пока, мило, не надо было отвечать на вопрос, как искать, сколько значимого микрофона. Он стабильный вопрос дергается, но при этом он маркируется идентификацией. То есть важно, что мы не просто подаем, а мы сохраняем информацию о том, что это все цикл одного серии микросаккад, а значит мы можем быть уверены, что то, что дергается, это один и тот же опыт. И это очень важная для нас информация, потому что она как раз и позволяет, что это в пределах одной саккады.
Времена какие? Масштабы?
Масштабы реального зрения или нашего моделирования? Ну, на самом деле, как пока по мощности компьютера, они действительно приблизительно там одинаковые. То есть,
нет.
В реальности как получается, что саккады происходят, ну, периодичностью там полсекунды, 3 секунды, могут чаще, могут реже, но это 3 секунды. За 3 секунды, вот была вот эта картиночка, да, где дрейф, там, ну, успевает совершиться где-то 4 такта микросаккад. Соответственно, такт микросаккады, ну, он считается по времени очень быстрым, моментально, а остальное время уходит на процедуру дрейфа. Скорость дрейфа это где-то 10-20 секунд. Точка, которая где-то больше 12 тысяч получается, вот, да, по масштабу, по
порядку. Вот такой вопрос, хорошо, там матрица, они стабильные, как и добровольные заводы, и дальше с ними можно там. Тут как раз те системы оправдательные, и человеческие, они очень нестабильные. Вот когда мы делаем как раз ту систему, если там линейка, то вот она просканировала, вот, вот в области там калибратор. Еще один скан туда обратно, опять калибратор, посмотрел на засвеченную степень. Вырвать больше каких-то экспериментов, потом можно снова становиться. У человека то же самое. Вот он вышел на свет с энергией, вот просто смотрит лампочку, часть выбирает. То есть чувствительность точно не одинаковые, как есть еще. И соответственно, с одной стороны, должен быть какой-то механизм калибровки, и вот эти микросаккады, они очень похожи. Говорят, что один элемент, то одна, то другая, то одна. Как бы сигнал должен быть одинаковый, а если он не одинаковый,
Может быть, оно сформировано тем, что мне так микросаккады понадобились для того, чтобы собрать колонки, и я немножко жертву своего убеждения. Но, с другой стороны, вот, есть такое ощущение, что яркостный грибок при этом немножко ругается. Что даже если мы не дергали микросаккады, ну, не особо нам бы это помогло. Когда мы сравниваем яркости, скажем, на помещении на улице, то, ну, известная вот эта история, что если мы возьмем черный лист черной бумаги и выйдем на улицу, то, по-моему, 8 миллионов будет ровно, как мы замерили с тонометром. Если мы в помещении возьмем белый лист и замерим яркость с тонометром, то мы получим, по-моему, 4 яркости. То есть в 2 раза меньше, чем у черного листа на улице. Соответственно, диапазон там настолько широкий, а самое главное, что, ну, то есть микросаккады, даже при переходе, там, что у нас меняется черный, белый, белый, черный, мы прям не верим, что с таком помогли бы нам как исправиться с этим.
Убирать, что-то, с этим нет.
более того, хватило бы деграммы, там, одного карты, одну. Мы бы развились, если уж нам надо разных компаний. Или одного дрейфа хватило бы. А тут как и дрейф, и микросаркады, как это все это вместе. Но даже нам тремор бы хватило, потому что тремор переводит нас. Значит, единственное упражнение. Центральная ямка, а на нее приходится...
Это микротремор.
Тремор по термомастер. Центральная ямка, на нее приходится большая часть нашей возникающей способности. А в центральной ямке там только трубочка, там карточка. И, соответственно, размеры вот этих вот рецептивных полей такие, что в центре рецептивного поля это одна трубочка. И вот тремор как раз отдвигается по трубочке трубочка. Ну, мне как идея думать, что это для того, чтобы размазать линию. По поводу калибровки яркости, может быть, я как-то не особо на это думаю. Я моделирую, что я на упрощенный модель. Заморачиваться по поводу калибровки яркости не хочется, потому что, ну, как бы, такую задачу не стоит. Ну, и с другой стороны, понятно, что калибровать яркость, это такая техническая задача, и ее понятно, как нужно сказать. А вот задача обобщения,
нам понемногу надо заканчивать, поэтому, может быть, если у кого последний вопрос есть.
Хорошо, просто слушал лицо Аномина, сказал, что два разных организма, человек, птица, да, и начала, да, но он скучно. У них разные культуры мозга, да, то есть они включающиеся, но есть какой-то.
Ну, в принципе, похоже, это говорят обычно о том, что вообще нейроны, они более-менее все похожи.
А то, что, например, тот же самый звучат, почему, например, такой звучать не будет
разумеет? Принципиально, вот нейроны, ну, там, на кальмарах, на гигантских нейронах изучают нейроны, да, по всему народу. Нейроны, они более-менее похожи. Ну, эволюционно понятно. Разнообразие особо нет, генетические наборы там устоялись уже давно. И структура мозга, ну, я бы не сказал, там, что ганглии у насекомых, там, они как-то сопоставимы с структурой мозга
человека.
Образы различают, но принципы могут быть похожи, но разные. Например, есть такое правило в биологии, что чем сложнее мозг, чем проще мозг, тем сложнее глаз. Потому что глаз, если взять каких-нибудь там, я не беру сейчас насекомых для посечки, а если брать, ну, там, типа лягушек и так далее, ну, почему движение, то ориентационная избирательность там идет уже на уровне глаз. То есть там не первичная кора, а там глаз их не занимается. И там не то, как вот сейчас на рисунке был глаз нарисован, да, там, и группа грязных клеточек, это он мог, да, а потом идет там тяжа, наружное конечное тело. А там все по-другому. То есть там уже глаз, это кусок мозга, на нем более сложная конструкция, которая выдает уже вот, практически то, что у человека выдает первичный зрительный этап. Поэтому говорить о том, что одинаковые, в чем-то одинаковые, но вот точности такой, что можно взять одно, там перенести на другое, нет. Слушай, это как программирование, знаешь, сказать, что все программы похожи друг на друга, ну да, чем-то, наверное, операторы одинаковые, языки похожи. Но все программы все-таки немножко разные. Да, какие-то алгоритмы так делают, какие-то так. Например, я ну, вот очень так склоняюсь к мысли, что когда мы говорим о строении коры и разнообразии этих клеток, которые там случаются, это связано с тем, что разные алгоритмы позволяют ту или иную информацию удачно обработать именно какими-то методами, вот типа EM-алгоритм. Который мозг может воспроизводить просто вот так. Но разные зоны коры могут использовать разные алгоритмы. И здесь попытаться, скажем, найти универсальный и сказать, что вот вся кора работает только так, мне кажется, что это немножко тупиковое. То есть здесь надо для каждой коры смотреть свои какие-то вещи, наиболее удачные, которые в этом моменте лучше срабатывают. Поэтому вопрос к единому алгоритму здесь, ну вот, сейчас мы будем ответить.
К сожалению, у нас время заканчивается. Давайте еще раз поговорим о качестве.